Radio. С вами Йога Радио. Йога Радио.
14:06 в Киеве, 15 в Москве. Вы слушаете передачу «Что мешает нам быть счастливыми?». Сегодня в студии нас немного больше, чем обычно. Ананда Киртан пригласил гостя, духовное имя которого Сахасраджит. Этот человек практикует бхакти-йогу более 20 лет. Под его руководством был построен храм в Харькове, президентом которого Сахасраджит и являлся долгое время. А с 1996 года Сахасраджит ведет водный курс в бхакти-йогу и углубленное изучение священных писаний, бхакти-шастры. Вот так вот. Позвольте поприветствовать вас, наши дорогие гости. Ананда Киртан, Сахасраджит, здравствуйте.
Добрый день, дорогие наши слушатели. Добрый день, Нина, рад вас всех слышать. Добрый день, Сахасраджит Прабху.
Добрый день всем. Я тоже очень рад присоединиться к этой веселой компании.
Мы тоже очень рады, Сахасраджит. Спасибо огромное, что пришли. Скажите, пожалуйста, вот я уже несколько раз назвала ваше имя. Что оно значит? Что обозначает это духовное имя Сахасраджит?
Само имя означает, это один из сыновей Кришны от Джамбавати. Но в ней наиболее важная приставка Дас. Джамбавати – это одна из имен. Одна из жен Кришны, и у Кришны было много жен, и вот один из сыновей одной из жен Кришны. Его звали Сахасраджит.
Вот сразу интересный момент. У Кришны было много жен. Сахасраджит Прабху, расскажите, пожалуйста, эти истории, вот почему так вышло и почему когда-то было разрешено много жен?
В те времена были другие условия, и поэтому... Вообще веды говорят о том, что человек может иметь столько жен, сколько он может содержать. Кришна – Бог, поэтому он может содержать безграничное количество жен. Но в наше время не рекомендуется иметь много жен, а тем более в наших странах, где по закону это не разрешено, поэтому рекомендуется иметь, ну, может быть, одну жену, и все, и хватит.
Ну да, и Кришна, наверное, вот такая личность, которую, наверное, каждая женщина хочет выйти замуж за такого мужчину.
Ну да. У каждой из его жен был отдельный дворец, вот, и каждой он предоставил 10 детей. При этом он находился со всеми ими одновременно. То есть это не так, что он с кем-то... То есть у него была какая-то очередь, там, ожидание встречи с Кришной. Нет, это могущество, которое недоступно нам, обычным людям. Он распространял себя в различные свои, это называется, экспансии, от английского слова expansion, расширение. И присутствовал во всех дворцах одновременно, то есть он одновременно был с каждой из своих жен.
Дорогие наши слушатели, дорогие мужчины, не пытайтесь попробовать это у себя дома. Ананда Киртан, что скажете по этому поводу?
Была одна интересная история по поводу того, когда один из гостей пришел на программу, где Прабхупада рассказывал об этой истории, где Шримад Бхагаватам описана история, где одновременно Кришна, он находился со своими женами, как он припроводил время, и одному из гостей это не понравилось. И он сказал, что Кришна крадет чужих жен. Ну, это связано с различными играми Бога, но нужно же понимать, что это Бог. Да, и вот гостю не понравилось. Он говорит, ну, что это такое, Бог крадет чужих жен. И Прабхупада, он тоже, в свою очередь, парировал. Он говорит, это вы крадете у Бога, потому что все принадлежит Богу. Поэтому говорить о том, что что-то Бог берет много или что-то не свое, просто неправомерно, потому что весь этот мир принадлежит Богу. Бог Тарамьяги Атапасан Сарвалока Махешвара, что весь этот мир его. И, конечно же, это положение Бога, но люди часто из-за, ну, просто невежества, иногда из-за зависти, даже и так бывает, что они претендуют на право Богу быть Богом. их это возмущает. Но реальность такова, что он Бог, и все ему принадлежит, и он может себе позволить и такую роскошь. Иметь столько жен, сколько он хочет, это все его, но тем не менее он играет роль идеального супруга, идеального мужчину, что, конечно же, нам этому надо бы учиться. Быть идеальным мужем, идеальным мужчиной для своей жены, и, к сожалению, мы даже со своим близким человеком, с одной женщиной, или женщина с мужчиной, конечно же, становится очень трудным, знаете, как быть достойной женщиной для мужчины и мужчиной достойным для женщины. Так что будем учиться у Бога быть совершенным мужем.
Сахасраджит Прабху, тема нашей передачи – что мешает нам быть счастливыми? Вот как вы считаете, что же все-таки нам мешает быть счастливыми?
Конечно, это очень многогранный вопрос, и можно об этом говорить много и с разных точек зрения. Я думаю, что если у нас будет еще такая возможность в будущем, мы поговорим с разных точек зрения на эту тему. Но сегодня я бы хотел затронуть тему того, что в современном мире люди даже просто не знают, что такое счастье. То есть даже это понятие как таковое, оно не оформлено официально. Ну, то есть, например, я учился в музыкальном училище, и там был курс философии. И понятие счастья, оно не выдавалось как какое-то научное, объективное понятие. То есть у каждого свое. Каждый вот кто, что он думает, что такое счастье, вот он, значит, это и есть для него счастье. Но такое определение не может называться научным, потому что оно субъективно. И если люди не знают даже, что такое счастье, даже на уровне официальной науки, люди просто не знают, и нету официального ответа, что это такое, то тогда, ну как, о чем тогда можно говорить? То есть к чему стремиться? Каждый придумывает что-то для себя. Он устанавливает для себя какие-то критерии, что такое счастье. И в основном это в рамках того, что мне было бы хорошо, приятно или как-то еще что-то. Но проблема в связи с этим возникает, что такое определение счастья, оно находится в рамках двойственности. И в Бхагаватам, в Священном Писании, есть очень такой сногсшибающий стих, который произносит маленький мальчик, Прохлад Махарадж, но это святой. Вот он получил высшее знание, находясь еще в утробе матери. И уже будучи пятилетним, он был очень и очень высоко духовной личностью. И вот этот стих, он принадлежит ему. И он говорит, Прохлад Махарадж говорит, что как только человек начинает стремиться к счастью, то есть к чему-то приятному для себя, он моментально создает условия, одновременно с этим, создает условия для будущих страданий. То есть вот это вот эта ситуация, в которой находятся люди, если их понимание счастья находится в сфере двойственности. Приятно, неприятно, хорошо, плохо. То есть фактически это как две стороны одной медали. Беря одну, которая нам кажется приятной, мы неминуемо берем другую, которая является антиподом, то есть страдание сразу же.
Ну, то есть есть где-то и третья часть медали, которая все равно, ведь каждая душа стремится к счастью, значит, все-таки где-то оно есть.
Да, совершенно верно. То есть вывод из этого не в том, что счастья нет или что к нему не надо стремиться. Вот. Вывод в том, что оно есть, но где-то в другом, совершенно другой плоскости, не в той, где обычно люди ищут счастье. Вот. А в принципе ситуация очень проста. То есть, если, например, говорить о том, что к чему человек он должен стремиться в принципе, вообще, в конце концов. То есть наше предназначение, это все опять-таки упирается в эти самые фундаментальные вопросы. Кто я, для чего я, в чем смысл моей жизни, кто вокруг меня, Ну и в конце концов, кто такой Бог и что здесь вообще происходит. То есть невозможно вырвать эту тему из всего этого спектра определений. То есть неминуемо, коснувшись любого из них, например, мы сейчас говорим о счастье, они все равно должны будут быть подняты, и ну, то есть им надо дать определение. Вот, то есть это невозможно без этого. Вот, и так как, если говорить, что мешает людям быть счастливыми, это просто элементарно то, что мало кто знает о том, кто такой Бог, или задумывается об этом, вот, кто мы такие, для чего мы существуем. То есть, ну, так скажем, я не хочу никого обидеть, но современное положение дел в основном это невежество, к сожалению. И так как люди не знают базисных ответов на самые фундаментальные вопросы, основные вопросы, основополагающие вопросы, то тогда ну, о чем-то трудно говорить. То есть о том, чтобы быть счастливыми или еще что-то. Вот. То есть, поэтому первый момент, который, мне кажется, важен в этом отношении, это обычно просто образование, просто духовное образование. Причем, можно сказать, это образование должно быть ну, хотя бы АБЦ, то есть элементарное. Самое элементарное. Вот, то есть понимание, что такое душа, что она бессмертна, реинкарнация, каково предназначение этого мира, кто такой Бог, почему это все так взаимосвязано между собой. То есть хотя бы эти элементарные вещи человек должен знать. Вот, но это как первый шаг. Это только первый шаг.
Где взять это образование, Сахасраджит Прабху?
Сейчас оно доступно. К счастью, сейчас это стало уже вышло за рамки Индии, и сейчас это распространилось по всему миру, и сейчас это уже знание становится все более и более доступным, и у людей проявляется живой интерес, и сейчас даже современные ученые они начали обращать на это внимание, потому что истину трудно проигнорировать, и все больше и больше появляется информации, которая подтверждает, так скажем, дает официальная наука, она подтверждает очень ну, различные темы выкладки ведических писаний. Ну, буквально вчера я смотрел фильм про реинкарнацию, то есть и множество других разработок, которые подтверждают те или иные аспекты ведического знания.
Документальный фильм или художественный?
Это документальный фильм, да. Я много смотрю фильмов различных документальных, в основном связанных с, ну, с подтверждением ведической концепции современными учеными. В свое время, когда еще учился в школе, пионером был. Помните те времена или вы не застали их?
Да, я даже была пионером. Ананда Киртан, вы наверняка тоже.
Я был прилежным пионером.
Прилежным, давали клятву, да, даже не знаю. Я как сейчас помню, я была в 4 классе, и давая клятву пионера, я вообще не понимала, что это значит, и почему тут, что происходит вообще. Ну вот теперь понимаю.
Да. И тогда была тоже радиопередача, которую все наверняка слушали перед школой. Это радио «Пионерская зорька». Помните такую передачу «Пионерская зорька»?
Ну, конечно, кто же ее не помнит.
И вот однажды в этой передаче просто я пил чай с бутербродом перед школой и услышал такую для меня тогда сногсшибательную фразу «Философия йоги». Вот философия йоги. И я не мог понять, то есть для чего в упражнениях, в физических упражнениях, для чего философия какая-то. Вот. Тогда это меня потрясла сама фраза, то есть я не мог, ну как не потрясла, но просто я не мог понять, что это такое вообще, для чего философия йоги. Вот. Но сейчас, слава богу, уже, видите, то есть оказывается, что действительно йога это не просто набор физических упражнений, это целое знание, целая наука. А физические упражнения – это просто одно из дополнительных средств. Так вот, первый шаг – это надо получить какие-то представления в этих понятиях. Вот. Это первый шаг. И основные понятия, если говорить быстро, то самый важный момент – это то, что люди, они имеют неправильное представление об материальном мире, то есть предназначении мира. Мы обычно считаем, что это место, которое должно дать нам комфортное состояние, то есть предоставить нам все условия для наслаждений. Но из-за этой роковой ошибки мы попадаем как раз в ситуацию разочарования. Потому что этот мир, он имеет прямо противоположное предназначение. То есть задача этого мира, программная задача этого мира, это исправительное место. Его можно назвать тюрьмой, но это не очень, так скажем, может быть приятно. Но другое место, где также имеет эту цель исправление или обучение, это школа. Поэтому можно сказать, что это школа. Этот мир – это школа. И в школе, если до школы, например, ребенка, все создают для его, как говорится, утверждения. Ты хороший, у тебя все хорошо, ты молодец, и все вокруг тебя танцуют. То когда человек идет в школу, там ситуация меняется. Его начинают рано утром будить, потихоньку привыкает он к тому, что надо делать домашние задания. И в школе там построено не на том, чтобы создать комфортные для меня условия, а чтобы создать ситуацию, когда бы я учился. И вот именно в этом состоит предназначение этого мира. То есть этот мир – это школа. И ошибка, если мы думаем, что здесь можно создать ситуацию, в которой я буду счастлив с точки зрения комфорта, если мы понимаем счастье просто как комфорт, то тогда мы будем постоянно разочарованы. То есть это не то место, где можно комфортабельно расположиться. Вот. Поэтому, понимая это в этом, так скажем, ракурсе, мы можем теперь понять, что такое счастье, если говорить с позиции нахождение в этом мире, потому что мы здесь находимся. Единственная роль, которая соответствует школе, это ученик. Это ученичество, ученик. Если, например, я прихожу в ресторан в спортивном костюме или в плавках, в шлепанцах, то скажут, что вы не туда попали. Или наоборот, если я прихожу на какую-то там рабочую, там грязную работу, прихожу во фраке, тоже скажут, что что-то не то. То есть наша форма внешняя и наши составляющие должны соответствовать окружению.
Ну да, даже великие учителя здесь, на этой земле, являются чьими-то учениками.
Да. Поэтому, так как этот мир, он предназначен для обучения, то единственная роль, правильная, и которая полностью идеально соответствует этому месту, вот это обучение, ученичество. И вот в этом отношении есть другое понятие, так называемое освобождение. Понятие освобождения. Мукти, или как-то по-другому на санскрите его говорят. То, как правило, люди думают, что освобождение или счастье, то же самое понятие, это какое-то место, куда я должен прийти, и там есть определенные комфортабельные условия. И вот есть такая идея, что это определенное место или определенная цель, к которой надо стремиться. Она отделена от времени, по времени от меня, и к ней надо стремиться, ее надо достичь. И вот попав туда, вот я там могу быть счастливым.
Но... Да, определенно это всегда находится в будущем. Вот в чем загвоздка.
Да. К сожалению, будущее, которое при таком положении дел не наступает никогда, потому что как завтра не наступит никогда. Вот, это еще один момент, да, очень важный, что мы переносим свою жизнь на будущее и теряем из-за этого возможность жить в настоящем момент. Вот. Но в настоящем времени, в настоящий момент, как можно переключиться и уже прямо сейчас войти в сферу счастья? Прямо сейчас, то есть без откладывания на завтра, даже на час позже, прямо сейчас. Вот. Для этого вот как раз надо переключиться в сферу ученичества. То есть, я объясню. Для ученика нет проблем. У ученика есть задачи. Нету такой ситуации, которая бы ученика заставила, ну так скажем, страдать в плане того, что вот очень плохо. Нет, ученик, он любые вызовы окружающего мира он воспринимает как определенные задачи, потому что он знает, что это дается мне учителем. В данном случае учителем выступает Бог или его представители. Это может быть материальная природа. Мы знаем, есть такой закон подлости, да, то есть где тонко, там и рвется. Да? Но этот закон, он как раз говорит о том, что мы находимся в школе, что нам не позволяют смахлевать где-то. Вот. То есть как раз делают акценты на том, что надо быть прилежными учениками. Но так или иначе, за всем этим стоит учитель с большой буквы. Бог или его представитель, материальная природа. И они дают нам задания. Это означает, что все эти задания, они четко вымерены в соответствии с нашими возможностями. И они имеют свое предназначение. Они не слепые, это не просто удары судьбы. Это несовместимо было бы с таким пониманием Бога, как всеблагой, всемогущий и всезнающий. Этих три качества, я еще раз повторю, всеблагой, Бог всеблагой. Это принципиальное определение Бога. Без этого Бог тогда не Бог. Бог всеблагой – это изначальное вечное благо, благое начало. Он всемогущ. Опять-таки, без этого Бог не Бог. И Он всеведущ. То есть Он каждое мгновение времени знает каждый уголок своего творения. И вот эти вот три качества, они присутствуют в Боге одновременно. И невозможно было бы объяснить многие неприятности этого мира, несправедливости этого мира, если бы мы не понимали, что этот мир – это школа. И все эти вещи, неприятности, какие-то несправедливости, они не выходят из-под контроля Бога. Это не то, что Он в этот момент куда-то отключился, ушел, переложил на какого-то там сатану функции свои или еще что-то. Нет, в каждое мгновение времени он знает все, что касается каждого живого существа, каждого. И каждая ситуация, согласно этому, является лучшей для того, чтобы мы могли самоусовершенствоваться. Вот в таком мире мы живем, вот этот вот мир.
Сахасраджит Прабху, у нас Любовь задает вопрос. Вот как раз в фильме, о котором мы с вами говорили, интересуются люди, что это за фильм, может быть, как он называется, или где вы его смотрели, чтобы вот народ... Хотят люди посмотреть тот же фильм, который вы посоветуете.
Значит, это документальный фильм о исследовании Стивенсона, американского исследователя, американского ученого, про другие жизни, жизнь до жизни.
Так он и называется.
Название этого фильма, к сожалению, сейчас не помню название. Мне дали его на диске, я его просто...
Я думаю, если можно, после передачи можно будет посмотреть, и в нашем чате мы можем записать это название «Любовь», так что не теряйтесь, после передачи мы посмотрим, что можно будет сделать. Сахасраджит Прабху, продолжим. Мы говорили о качествах Бога, о трех основных качествах, да, как я понимаю?
Да, это нельзя сказать, что это основные, но это такие качества, которые понятны каждому человеку. То есть это, можно сказать, принципиальные качества Бога. И для нас они фактически означают, что каждый из нас, он в каждое мгновение своей жизни находится в идеальной для себя ситуации. То есть вот ни много, ни мало. То есть я сегодня вспоминал эту песенку, что у природы нет плохой погоды, каждая погода – благодать. И даже дату своего ухода надо благодарно принимать.
Отличная песня на самом деле.
Да, да. Но она имеет вот именно, фактически она имеет этот смысл, что в каждое мгновение своей жизни, в каждое мгновение, без исключений, мы находимся, это мгновение, это идеальная ситуация, созданная самим Богом специально для того, чтобы меня усовершенствовать. Но проблема состоит в том, что я не всегда понимаю, чего от меня хочет Господь, почему это так. Вот. И вторая ситуация, что у меня не всегда есть силы, чтобы принять эту, так скажем, беспощадную милость Бога. Вот, вот это вот это два момента. Но просто если даже мы занимаем позицию ученика, то есть, по крайней мере, мы понимаем, для чего это все предназначено, хотя бы в общем, мы понимаем, что этот мир... Он имеет свою идею, имеет своего Творца. Это факт, это реальность. И этот Творец, он не уходит куда-то на пенсию, создав этот мир, отдыхать. И он не перекладывает свои обязанности на какого-то там еще сатану или еще какого-то своего конкурента. Вот, что он всегда включен. Всегда. И он знает все обо всех нас. И каждое мгновение, согласно своей всеблагой природе, он создает идеальные условия для нашего самоосознания, самосовершенствования. Если мы просто занимаем эту позицию, то уже фактически мы входим в сферу освобождения или мы входим в сферу счастья. То есть может быть, это еще не полностью раскрывшийся бутон лотоса, но, по крайней мере, это уже лотос. То есть мы ходим в эту сферу. Вот. И, по крайней мере, то, что я могу сказать по своей жизни, что даже это понимание уже сразу облегчает, потому что в основном люди страдают в наибольшей степени из-за того, что они не понимают, почему это происходит. Они теряют ориентир, что а есть ли вообще Бог, и может быть это все бессмысленно. То есть, ну вот это вот это то, что доставляет гораздо больше боли, чем какая-то реальная внешняя ситуация, физическая ситуация.
Наверное, это как раз вот то, что называется видеть руку Божью, да? То есть видеть путь, который тебе указывается, и почему все так происходит.
Да, да. Конечно, видеть руку Божью, видеть эти указатели, это гораздо больше, чем то, что я сейчас сказал. То есть сейчас я говорю просто о, ну, просто о, скажем, поле деятельности. В Бхагавад-гите есть такая глава «Кшетрагья», то есть поле деятельности, поле, на которое происходит, ну, как мы расставляем шахматную доску, да, и вот. Еще партия не происходит, просто мы расставляем, знакомимся с правилами игры, вот. То есть в данном случае я просто говорю о самых первых базисных понятиях, чтобы мы поняли, что такое этот мир, для чего он предназначен, кто такой Бог. И каково наше положение? То есть мы определяем, Бог – это вот третье принципиальное качество. И в данном случае это идеальный учитель. Этот мир, шахматная доска – это школа. И мы должны здесь учиться. То есть школа – это означает, что она предназначена не для того, чтобы нам здесь было приятно, хорошо, и чтобы мы здесь остались навсегда, а нет. Она предназначена, школа, для того, чтобы стимулировать нас к саморазвитию, к самосовершенствованию. В этом предназначение этого мира. И кто такие мы, соответственно? Соответственно, если человек разумен, то он поймет, что единственная роль в этом мире, в школе, это какая? Это ученика. Если я занимаю эту позицию ученика, то тогда все, я уже нахожусь в настроении, правильном настроении. Вот я правильно сгруппирован для того, чтобы встречать любые ситуации, которые ко мне приходят. Я правильно к ним настроен, правильно повернут. Понимаете? А уже видеть конкретно руку Бога, это, конечно, это более сложная задача. Например, тот же, вот, если вспомнить Иисус Христос, Он молился перед тем, как зайти на Голгофу. И в своей молитве Он обращался к Отцу Небесному. И Он говорил, что «Отец, если есть возможность, чтобы эта участь миновала меня», Он имел в виду распятие. То есть Он понимал, что это может произойти. И Он обращался к Богу, Он говорил, что «Если есть возможность этого миновать, то пускай это обойдет меня. Но если в этом твой план, то, пожалуйста, тогда дай мне силы, дай мне силы».
То есть... Да, у Пастернака, по-моему, есть замечательное стихотворение, где он как раз обращается к Богу по имени и говорит: «Авва, Отче, чашу эту мимо пронеси», вот как раз, если есть возможность в таком плане.
Да, то есть даже такого рода великие ученики, которые достигли такого совершенства, что они играют теперь для нас на тысячи лет роль великих учителей. Вот. Даже мы видим, как они тоже, они не всегда эти задания, так скажем, они воспринимают, ну, с восторгом. Но в то же время они учат нас, что если это от Бога, значит, пускай это будет. Потому что в этом заложен, в конце концов, в этом заложено нечто, какой-то подарок для меня, какое-то самораскрытие, какой-то величайший потенциал. Вот. То есть это не всегда приятно в процессе. Но в результате это будет, результат будет самораскрывающийся, вот, творящий нас. Вот. И это то, что мы можем получить. И тогда мы сразу же уходим от понимания счастья или освобождения как чего-то статичного. Вот какой-то точки, которую я должен когда-то где-то достигнуть и постараться в ней остаться. Почему? Потому что один из гуру в менеджменте, Ицхак Адизис, он говорит, что этот мир всегда меняется. Это природа этого мира. Если вы хотите найти то место, где нет никаких изменений, это единственное место, это кладбище. Поэтому, если мы стремимся к счастью в понимании чего-то статичного, то фактически куда мы стремимся?
На кладбище. Отличное, спокойное место.
Да, да. Но в то же время никто туда не хочет. Да ведь?
Поэтому, да, конфликт.
Да, душа, она вечно активна. И тогда счастье не может быть чем-то статичным. Освобождение не может быть чем-то статичным. То есть это не ситуация, в которой я просто зависаю, как в молочной ванне, комфортная ситуация, но этим можно какое-то время наслаждаться, подобно сну, но все удобно, все хорошо, но в конце концов, для того, чтобы счастье имело еще больше ощущение такое более острого чего-то, появляются какие-то неприятные ситуации, что-то такое должно появиться, какая-то перчинка должна появиться. То есть, и если я научился изменения, которые происходят, трансформировать всегда как во благо для себя. То есть я нахожусь в позиции ученика, который любую ситуацию, вызов, он воспринимает как благо для себя, как урок, как задание, а не как страдание, боль, то, чего надо уйти, избежать. Он наоборот, он поворачивается к этому всему лицом. То фактически он встает на путь счастья, динамичного освобождения. Вот. И с этой точки зрения невозможно говорить о том, что счастье – это когда-то. То есть фактически счастье – это правильное настроение. Надо просто правильно повернуться. Надо правильно относиться к тому, что там со мной происходит. И понятно, что надо молить Бога о том, чтобы Он раскрыл свой план. Что Он хочет от меня в этой ситуации? Для чего это? Вот, более конкретно. Вот. Ну, конечно, для этого необходимо руководство какое-то духовное и, конечно же, знание священных писаний, которые как раз и объясняют в общем волю Бога и позволяют нам понять более конкретно уже по отношению к себе, что это может быть означать, эта ситуация или та ситуация. Ну, вот, в общем, можно сказать так.
Нам пишет Насик: никто не хочет на кладбище, все хотят в Гангу. Да, Сахасраджит Прабу, все хотят в Гангу, река жизни, очищение. Вот как раз, наверное, очень подходящий символ.
Да, я был в Ганготри. Ганготри – это место, исток Ганги. Это место, где она впервые появляется на нашей планете. Вот это особое место в Гималаях. И туда не так просто попасть было. Там надо было 18 километров идти от ближайшего городка в горах. И постоянно вверх, 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 вверх. Но когда мы туда пришли и увидели это место, Ганготри, это стоило того, большие усилия, но это стоило того. И то, что я удивился сразу, Ганга, она не появляется как маленький какой-то родничок. Она сразу бьет очень мощным потоком. Фонтаном таким. Но это не фонтан, это из-под ледника идет такая гора и ледник. Вот, идет сразу очень бурный поток Ганги. Поэтому да, жизнь – это Ганга, она бурна. То есть она бурная, она не молочная, такое кисейные берега. То есть это немножко другое.
Ананда Киртан, вы с нами?
Да, с вами и заслушался.
Заслушался. Я хотела спросить, Ананда Киртан, а вы бывали, купались в Ганге? Были в Индии?
Нет, пока такой милости не было. Но я очень надеюсь и на благословение Сахасраджита в том числе, что, может быть, когда-то будет милость, что я искупнусь. Ну, или, по крайней мере, искупают меня в виде моего праха.
О, я тоже надеюсь на такое благословение. Сахасраджит Прабу, вы купались, вы можете, наверное, дать это благословение.
Не в виде праха. Чтобы вы, так скажем, чтобы вы получили даршан. Даршан – это означает увидеть ее, то есть увидеть, воспринять ее. Вот. И, конечно, это очень-очень, это реально стоит того, поэтому я все, что у меня есть, я готов дать вам эти все благословения, чтобы вы это смогли сделать. Это стоит того, реально.
Ну, если желание есть, я думаю, что когда-то, наверное, это исполнится.
Да, да. И еще один момент, который я хотел подарить нашим слушателям сегодня. Это в 13 главе Бхагавад-гиты Кришна, он очень определяет четкую взаимосвязь между нами, то есть учениками, и этим миром, как школы. И это из 13 главы, если кто-то захочет, потом может почитать. 13 глава Бхагавад-гиты, 21 стих. Я его процитирую. И там говорится, что сказано, что природа, материальная природа, является причиной всех материальных причин и следствий. То есть она создает условия, внешние условия, так называемый закон кармы. Что природа является причиной всех материальных причин и следствий. То есть она создает внешнюю канву, она создает, ну как официант, приносит нам то, что мы заказали. Это природа. Но живое существо, то есть душа, является причиной разнообразных страданий и радостей, которые оно испытывает в материальном мире. Этот стих несет в себе очень глубокую истину. Эта истина состоит в том, что человек может быть счастлив в любых ситуациях. То есть страдать или радоваться – это зависит от живого существа. Еще раз я прочитаю стих. Сказано, что природа, материальная природа, является причиной всех материальных причин и следствий. То есть она создает внешние условия. Но живое существо, оно само является причиной разнообразных страданий и радостей, которые оно испытывает в материальном мире. То есть это означает, что у нас есть возможность переключателя. Мы можем любую ситуацию переключить и обратить ее в блаженство для себя, даже если это самая неприятная ситуация. Блаженство не в понимании наслаждения, комфорта, а блаженство в понимании самораскрытия, ученичества. Понимаете, любую ситуацию у нас есть возможность трансформировать. Вот это настоящий трансерфинг реальности. Вот. И сейчас об этом начинают говорить многие психологи, врачи. Вот. Есть известная Синельникова книга «Полюби боль свою», вот, «Болезнь свою», «Возлюби болезнь свою». Вот. И есть много других психологов, которые говорят об этом. Ну, вот об этом уже давно говорилось в Бхагавад-гите. И эту тайну можно постичь, если человек, он понимает предназначение этого мира и, соответственно, роль человека, ученика, как ученика. Вот это то, что я хотел очень и очень донести до наших радиослушателей, потому что это действительно это очень и очень такие фундаментальные, глобальные истины, размышляя над которым, они могут произвести большие изменения в жизни каждого человека.
Сахасраджит Прабху, вы сейчас сказали о трансерфинге реальности. Такое очень сложное слово, наверное, как раз латинское, да? Можно ли использовать вот этот трансерфинг как-то вот, ну, скажем, не в том направлении? И что это вообще такое трансерфинг реальности? Что ж такое? Не дается мне это слово.
Это означает трансформировать реальность. То есть этот стих как раз и говорит о том, Бхагавад-гиты, что это происходит с каждым из нас. То есть сама по себе любая ситуация, в которой мы находимся, она нейтральна. Но страдать от нее или наслаждаться – это зависит от нас. К сожалению, большинство людей, они живут по принципу, то есть программы, кармы и биороботов. В этом отношении, то есть мы запрограммированы определенным образом, то есть мы зависим от наших чувств, они зависят от объектов чувств, и их соединение дает определенное ощущение, приятно, неприятно. И от этого зависит наше понимание счастья или страдания и, соответственно, наша реакция. Но это животное восприятие. И в нашем развитом человеческом бытии, то есть в человеческой форме жизни, у нас есть возможность просто изменить это восприятие. И это означает менять ситуацию, то есть изменять наше восприятие. То есть, например, нам наступили на ногу в троллейбусе или в автобусе. У нас есть возможность отреагировать, соответственно, по животным принципам. Вот. Мне неприятно, я говорю, что мне неприятно, и, соответственно, я выражаю свое неудовольство по отношению к тому человеку, который это сделал. Вот. Но я могу отреагировать по-другому. Вот. И как человек. Знаете, это то, что в Библии сказано, дали подносчики, поставь другую. Это нельзя понять, если находиться в этом цикле, животном цикле просто. Реакция, раздражитель, реакция. То есть трансерфинг – это означает, что я меняю свое восприятие. Эта возможность есть у меня всегда. Я выбираю эту ситуацию, как я ее буду воспринимать. Она благоприятна для меня или неблагоприятна. Вот. Это зависит от меня. Природа сама, она нейтральна. Но можно привести еще один пример, если у нас еще есть время.
Да, у нас еще есть пара минут.
Время, пример в том, что, смотрите, то есть ездит, мы выходим на дорогу и видим много машин на проезжей части в центре города. Очень много машин. Какое у нас к ним отношение? Нейтральное. Но, например, если вдруг я узнаю, что какая-то из этих машин моя, да, ведь, то есть мое отношение совершенно сразу меняется. Или, например, я еду в такси и попадаю в аварию, То есть, ну, там небольшая авария, то есть я не страдаю. Вот. Но это машина водителя, и это его проблемы. Я просто вышел, сказал, ну что ж, извините, там, и все, я пошел дальше. Или если я еду на своей машине и ударяюсь. Вот. То есть ситуация внешне одно и то же. Но мы ее воспринимаем по-разному. Почему? Потому что наше отождествление другое. Понимаете? То есть вот вам это пример, как происходит трансерфинг. Трансерфинг. То есть ситуация внешне одна и та же, но из-за нашего отождествления мы ее воспринимаем либо так, либо так, либо как страдание, либо как нейтральность. Понимаете? Вот. Есть уникальный пример, реальный исторический пример, когда один из психологов, он попал в ситуацию, он был в концлагере, он сам еврейского происхождения, и, соответственно, он был, он видел все ужасы этих всех его родственников, при нем же их замучили до смерти, и он сам проходил все эти ужасные пытки. Но при этом, будучи психологом, он поставил для себя эксперимент. Он наблюдал за этим совсем со стороны, и он представлял в эти самые сложные для себя минуты, что он рассказывает своим будущим студентам о том, что с ним происходит. И в результате он достиг в этом такого мастерства, что он действительно он отключался от внешней ситуации, и даже те, кто его пытали и мучили, они видели, что он недоступен для них. Вот. И позже этот человек, так это все произошло, он пережил все эти ужасные времена, вот, и он написал книгу. Вот, эта книга стала в свое время бестселлером «Семь навыков преуспевающего человека» или «Преуспевающего лидера». Вот, о ней много говорили в свое время. Вот. И вот это его личный опыт. То есть, иными словами, что это доказательство того, что любая ситуация, она может провоцировать нас на восприятие счастья или страданий, но конечный выбор остается за нами.
Ну что ж, дорогие друзья, я желаю всем найти свое предназначение, определиться вот в конечном выборе как раз и заняться своим трансерфингом в реальности. Сахасраджит Прабу, спасибо вам за интереснейшую беседу сегодня. Будем очень-очень рады снова видеть вас у нас в гостях.
Да, я также очень рад этому первому нашему контакту, нашей возможности. Я думаю, что мы будем дальше еще продолжать общаться.
Ананда Киртан, спасибо вам за замечательного гостя.
Я очень рад, что предоставилась такая возможность, и я очень рад, что наконец-то Сахасраджит Прабу по-настоящему достойный браман, и вот в моем сердце именно так он и видится, что он у нас сегодня в эфире, и надеюсь, это не последний раз.
Да, мы тоже очень надеемся. Дорогие друзья, спасибо и вам, что были с нами. Всем пока.
Всего хорошего, до свидания.
До свидания.
Йога Радио FM.